Так мы с вами вчера говорили о том, что ненаполненный человек, он не может быть счастливым по определению. Наполнение начинается, когда происходит переключение. Ну, то есть человек должен состояние расходования, напряжения, суеты, тревоги, мнительности, обиды, должен настроиться на состояние, как это называется, внутренняя жизнь. То есть она бывает разная. Есть молитвенная внутренняя жизнь, есть внутренняя жизнь отношений с людьми, есть внутренняя жизнь отношений с природой. Мы вчера об этом говорили. Это аскеза всегда. Внутренняя жизнь – это всегда аскеза. Но результат этой аскезы – наполнение. Но человеку, чтобы наполниться в этом мире, ему нужно совершить аскезу, направленную не на себя. Ну, допустим, ты бежишь, вроде бы надо что-то из себя делать. А надо, наоборот, забыть про себя и любить природу, всех вокруг. И тогда ты будешь наполняться. Но при этом ты совершаешь аскезу. Очень важно понять, что... Мы сейчас беседовали с волонтерами, то есть люди приехали на фестиваль, деньги заплатили и еще хотят служить при этом. То есть они не хотят это... Они не хотят просто так вот, они хотят что-то делать. Это признак правильного мышления, правильного понимания вещей. То есть служение – это и есть самый лучший отдых, самый лучший способ наполниться – это служить, отдавать. И мы с вами вчера говорили о разных стихиях, о том, что... Я единственное, что вам не сказал вчера, это то, что синхронизация с этим миром называется ритта. Ритта. Это древнесанскритское слово. И слово ритуал, русское слово ритуал, оно происходит от этого древнего слова ритта. То есть, когда человек... Ритм, слово ритм, тоже от этого происходит. Рита означает соединение с энергией чистоты мироздания. Ну, то есть синхронизация. И эта синхронизация происходит, если человек живет в ногу с солнцем. Спроси у жизни строгой, какой идти дорогой, куда по свету белому отправиться с утра. Иди за солнцем следом, хоть этот путь неведом. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. То есть самый лучший способ наполниться – это соблюдать режим дня, идти за солнцем следом. Ну, то есть, если человек понимает этот принцип, что надо вовремя, не так поздно ложиться спать, пораньше вставать, и с утра нужна молитва, синхронизация, вот это вот соединение с этим миром, потому что каждый день своя судьба, человек должен с утра молиться, чтобы в ногу с временем шагать, чтобы соединиться с этим миром. И тогда его психика, она уравновешивается, он как бы в этом мире должен каждый не спешить, не отставать. В этом мире должен каждый в ногу с временем шагать. То есть в ногу с временем шагать. И тогда человек становится радостным, потому что солнце дает ему силу, потому что он с ним синхронизировался. Если человек поздно солнце встает, солнце взошло, а он еще лежит, то тогда наоборот, он становится таким замученным, встает вялым, несчастным. Если он раньше солнце встает, то солнце как бы его всегда ему дает силы. Ну, то есть он встал, солнце пошло вверх, и эта энергия радости пошла вверх тоже. Становится оптимистичным, жизнерадостным человек. С радостью живет. Вот, то есть таким образом надо вот понять этот принцип, что когда человек идет в ногу с временем, то у него все КПД очень высокое в жизни, потому что если он вовремя покушал, все легко переваривается. Если он благостную пищу поел, то все переваривается во что? В хорошее настроение. Вот, допустим, здесь видите, как бы здесь пища благостная, но она такая, как бы, ей не наешься, правда? То есть она такая скупая, да? Не, ну как бы вы так думали, я рассуждаю, как вы думали. Вы думали, ну как, может, она благостная пища, но надо же что-то, ну, существенное, да, ну, чтобы наесться. Кто голодает, есть такие здесь? Видите, пища благостная, она легкая и сытная, правда? Я когда в Екатеринбурге, помню, на телевидении там на местном выступал, там была передача по питанию. Я показал вегетарианское вот такое блюдо овощное. Вот как вот здесь вот кушаете. Такое же примерно приготовил им. И ведущей очень понравилось. И она говорит, а можно вообще у вас как-то покушать? И мы приготовили ей такой пир вегетарианский в воскресенье. Она пришла к нам в гости. И она такая, ну я так много не ем, она так худенькая вся такая, я диету сплю, я всего немножко попробую. Я говорю, попробуйте попробовать. Она не поняла сначала, о чем я говорю. А потом как начала уплетать. Короче, она мне потом звонит, говорит, я 2 дня не могу ничего начать есть, потому что мне не хочется. Представляете, она поела, пища так сильно усвоилась у нее, что 2 дня человек не ел потом. На второй день к вечеру только ей кушать захотелось, наелась на 2 дня. Это к тому, что вегетарианская пища, она лучше усваивается, она дает настроение, вся идет куда? В удачу эта пища. То есть человек поел, и у него энергия хорошо, ему жить хорошо становится и так далее. То же самое солнце. Если ты с ним синхронизировался, то вся энергия самая лучшая в жизни у тебя в кармане.
Солнце в ребячьем смехе колокольчиком звенит.
Солнце.
Солнце в глазах любимых жарким пламенем горит.
Солнце.
Солнце в письме солдат из далекой стороны. Золотые колосья хлеба до краев им полны. А если удивляться, удивляться, удивляться чудесам распахнутого сердца, не жалея, а если жить, а если жить по солнечным часам, то станет на земле еще светлее.
Уже от вас светлее станет на земле. Люди солнышками становятся. Понимаете? То есть жить по солнечным часам. Золотые холосья хлеба, они зерновые продукты под солнцем, под светом солнца созревают. И поэтому и кушать их надо тоже днем, а не на ночь, и не утром. Потому что зерно утром и вечером не переваривается. Вот под, ну, под чем пища созревает, когда, тогда она и переварится. Вот, допустим, фрукты, они созревают летом, да? Летом и на восходящем солнце. Поэтому самое лучшее, вот фрукты есть именно в жаркую погоду, самое лучшее. И утром на восходящем солнце. Можно и зимой есть, в принципе, но есть те фрукты, которые можно круглый год есть, благостные. Чем благостнее фрукт, тем больше он как бы подходит. Вот. Допустим, апельсины, мандарины, все эти лучше с утра только есть. Вечером можно есть, допустим, бананы, хурму, папайю там, потом сливы, вишни. Вот такие фрукты, которые успокаивают, расслабляют. Яблоки можно, в принципе, тоже. А груши, допустим, лучше с утра, если они тонизируют. То есть вечером можно есть фрукты, но под светом луны созревают овощи. Вот овощи, они ночью растут. Огурцы, кабачки, тыквы за ночь вырастают, ночью не растут. Поэтому они вечером хорошо переварятся, потому что поэтому можно их вечером есть, по вечерам. Ну, то есть орехи, они постоянно созревают, поэтому можно их есть с утра до вечера, не всегда перевариваются. Есть не зерно, допустим, гречка, просо или пшено. Это, допустим, киноа, это лебеда, там тоже сейчас продается. Амарант, крупа, да? Это все можно есть и утром, и вечером. Это не зерно, не зерновая пища. Зерно – это колосья. Зерновая пища, бобовая пища, бобы – это стручки, да? И колосья, вот они созревают под светом солнца только. Остальные, вот гречка, она даже на севере растет, она, ну, то есть там солнца много не надо. Она, ее можно весь день есть. Семечки тоже, вот эти, подсолнечник, тоже можно весь день есть. Это так, небольшое дополнение, пока люди собирались, я вам рассказал еще про то, как правильно наполняться силой. Ну, то есть, и самое главное, надо еще понять, что 50% энергии в пище – это энергия человека, который ее готовил. Когда идет огонь, когда горит, то сознание человека, оно очень сильно пропитывает все, что соприкасается с огнем. Ну, то есть, когда что-то нагревается, какой-то объект нагревается, вот пища нагревается, она всасывает в себя тонкую энергию. И поэтому, когда люди что-то на огне готовят, спасибо большое, сегодня цветочки будем раздавать, надо организаторам вазочку поставить цветы. Вот. Когда что-то на огне человек готовит, и он как бы молится, то эта пища, она наполняется силой и победу над судьбой. Или наоборот, если он думает о чем-то тяжелом, то тогда это силой страдания пища наполняется. Если человек ест пищу, которая приготовлена вот с мыслями о своей жизни, то этот человек оскверняется, он не получает никакого блага. А наоборот, если человек, допустим, готовит и молится в это время, то пища приносит удачу тому, кто съел. Это тоже надо знать, это очень важный момент. Некоторые люди говорят, я не знаю, как помочь своему мужу, своей жене, он ничего не хочет слушать там, ничего не хочет делать. Это правда, что вы не знаете. Потому что в этом случае очень хорошо можно помогать, готовя пищу с молитвой. И человек просто, он кушает сначала, а потом начинает слушать. Сначала кушает, потом слушает. Запомнили? Ну, то есть он сначала с молитвой кушает, у него психика очищается, на это, может, год уйдет, два, но зато потом он начинает менять свою жизнь уже. Потому что он очистил свое существование. Люди не слушают, ничего не хотят слушать, потому что они осквернены. То есть у них не хватает глубины в жизни, не хватает чистоты для того, чтобы услышать. Потому что знание – это универсальный процесс, понимаете? То есть это, если человек, допустим, ничего не хочет слушать, значит, он просто не развит. Есть разные стадии развития человека вообще в целом. Развитие как личности. Первая стадия называется атеизм. То есть человек, ну, не понимает себя. Поэтому он считает, что жизнь – это комбинация химических элементов. Я есть тело, я умираю со смертью тела. Поэтому атеистическое мышление, не обязательно, что человек, вот он как бы, ну, считает, что он не вечный. Просто атеистическое мышление имеет свои определенные представления в жизни. Понимаете? Ну, то есть атеистическое мышление означает то, что человек, допустим, пищу считает белками, жирами, углеводами, он считает калории, он не понимает, что пища имеет тонкую энергетику, что это психическая энергия, не физическая, не химическая. Но человек не понимает, что такое психическая энергия. Он говорит, психика – это комбинация нервных импульсов. Поэтому он лечится таблетками. Почему? Потому что он считает, что раз тело химия, значит, химия его и лечит. Ну, то есть когда человек более глубокое восприятие мира имеет, он камнями там лечится, травами, энергетическими способами, понимаете? Он более глубоко лечит организм, потому что он понимает, что это более важно. Но если человек считает, что тело – это химия, он химией лечится, у него пища, белки, жиры, углеводы. Для него любовь – это секс, Это не тонкие отношения, понимаете? То есть, ну, это грубое восприятие мира, по-другому сказать. Вот. Потом следующая стадия развития человека называется нравственный атеизм. Это то, что было в Советском Союзе у нас, нравственный атеизм. То есть люди, как бы они были нравственными, но при этом не понимали, что есть Бог, что есть душа там, и так далее, понимаете? Ну, то есть они при этом, и они, нравственный атеизм, он не дает ответ на вопрос. Например, я учительница спрашивала, а зачем быть правдивым? И она не могла ответить на этот вопрос. Она говорит, просто так надо. Вот, кому надо? Ну, то есть, а когда я начал изучать Священное Писание древнее, я увидел, что правдивым надо быть. Когда человек правдиво себя ведет, то он становится проницательным. Он начинает предвидеть судьбу, он начинает видеть, кто лжет, когда человек сам правдивый. Когда человек сам правдивый, он, у него чистая энергия в организме движется, у него хорошее настроение, он как бы, ну, сильная, как личность сильным становится, у него правильно работает чувство собственного достоинства и так далее. Очень много причин, зачем нужно быть правдивым. Не просто для того, чтобы правду сказать, а есть много-много еще внутренних других причин, которые человек просто не знает, что меняется жизнь от того, что ты обманул. Вся жизнь твоя меняется потом. И сила в тебе, силы уже меньше, успеха тоже меньше. И так далее. Следующая стадия развития – это безнравственный теизм. Ну, то есть человек надел там атрибуты какие-то, крестик там, еще что-то, говорит, мы христиане. Но сам при этом, как христианин, ничего не делает вообще. То есть он просто вот себя считает христианином. Надо цветочки поставить поближе туда вот, зайти на сцену, да. Они мешают смотреть. Вот возле столика, вот здесь. Ага. Можно подальше чуть, чтобы все видели. Подальше от стола, чтобы там видно было цветы. Они заряжаются же во время лекции, а потом я их раздаю. Заряжены. Вот. Ну, то есть человек себя считает теистом. Но при этом, как он себя ведет? Он ненавидит другие веры, потому что не понимает, кто такой Бог. У него нет знания, что Бог, он как бы, он не сектант, он не, типа, не свою тусню только защищает. Типа, Бог, знаете, у него есть тусня своя такая, и он ее любит, а все остальные, они как бы не наши, понимаете, не наши они все. Вот. И, ну, Бог, он, ну, как бы, он не сектант, у него все его дети. Все люди его дети, и если человек к Богу тянется, он, может быть, не так его называет, как мне хочется. Но Бог понимает, что это к нему обращение идет, он понимает же. Допустим, маленький ребенок, он не говорит «мама», а говорит «не-не». Но это уже мама знает, что это к ней обращение. Она понимает, что он так, как может, так говорит. Вот. Ну, таким образом пример. Ну, то есть... Безнравственный теист, он, у него идеи безнравственные, но при этом он себя считает теистом. Есть еще нравственные теисты. Это уже люди, которые следуют заповедям там, Божьим. Это следующий уровень развития. И это уже уровень благостной жизни. То есть человек начинает изучать, как правильно жить, Священное Писание, начинает всех любить, учиться, сохранять семью, выполнять заповеди Бога там, и так далее. Но есть, это все стадии развития, понимаете, восприятие мира. Все эти стадии имеют совершенно разное восприятие мира. Например, люди на уровне нравственного атеизма, они уже не едят просто пищу. Они едят только освященную пищу. Они просто так не будут кушать пищу. Понимаете? Вот пища, которую вы кушаете, она вся с молитвами готовилась. Вот все, что вы кушаете, оно просто так не готовилось. Поэтому так вкусно. Потому что хорошая энергия, да, хочется больше. Думаю, что такое? Я что-то я не могу наесться. Вас как магнитом прямо тянет к этому, к раздаче, да? Туда. Либо его тянет. Так или нет? И это попробовать хочется, и это попробовать. Все нравится. Надо таким. Так что же, у нас нет секретов. Все рецепты фестиваля благости, они в открытом доступе. Можно самим так готовить. Есть и следующий уровень, более высокий. Это уровень называется уровень служения Богу. Даже нравственные атеисты, они в основном живут как-то желая счастья, ну, желая улучшить свою жизнь. Но есть люди, которые забывают про себя, они хотят просто отдавать свою жизнь. И когда человек настроился вот на такое состояние, он хочет как бы всему служить в этом мире, отдавать себя. Это развивает сознание, так сразу не настроишься, вот так резко сразу. То это очень высокий уровень развития на самом деле. И счастье вот как таковое, оно именно с этим связано. Человек не может быть просто счастливым, он должен быть в очень глубоком обмене с этим миром, просто глубочайшем обмене. То есть он должен постоянно, вся энергия, самая чистая и лучшая этого мира должна через него проходить. Искусственно невозможно быть таким человеком. Поэтому, когда человек очень сильно любит природу, очень сильно любит людей, сильно любит Бога, это уже уровень служения. То есть любить так сильно можно, если ты забыл про себя только, если ты постоянно отдаешь себя. Но при этом люди думают, если о себя забудешь, то ты как бы униженным становишься. Если ты все время думаешь о других, служишь, то ты униженным становишься, несчастным. Я хочу развеять этот миф, потому что есть два способа служить. Один способ – это женский. Вот часто женщины, они заботятся и постоянно беспокоятся о близких. Это беспокойство не имеет бескорыстную природу, потому что женщина, она живет счастьем тех, кого любит. Ну, то есть она наслаждается счастьем, жизнью близких людей. Я говорю не об этом. Поэтому некоторые женщины приравнивают вот к чистым людям, которые как бы лучше всех остальных. В этом есть смысл, как бы так говорить, но надо понять, что, ну, природа служения Богу или вот люди на этом платформе служения, они служат всем. То есть не своим только служат, а всем одинаково. Что своим, что чужим, и они не беспокоятся. Беспокойство – это корыстное состояние. Те, кто служит, они отдают энергию. А беспокойство означает, что человек хочет отдать, но у него нет, нечего отдавать. Почему нечего? Потому что он свое отдает. И он начинает беспокоиться. Но когда человек служит, он в обмене с этим миром находится. Он не может беспокоиться, потому что он подключен. Он является проводником, как бы он как шнур. Вот шнур с электричеством не беспокоится, потому что ему электричества на все хватает. Понимаете? Вот это состояние.
Мы проснемся в ладонях Бога и уснем на Его ладонях. Мы в руках Его вечно будем. Каждый миг бы об этом помнить. На полянах, на травах сладких, под распахнутым светлым небом, мы дышать и смеяться будем. Побежим по проборам леса, по цветным ароматным прядям, по горам, по высоким скалам, мы увидим его бескрайность и замрем в колеком взоре. Вот и осталась самая малость, просто поверить на самом деле. Вот и осталась.
Поверить это не означает, раз и поверил. Это, ну, у каждого человека есть возможности внутренние, понимаете? То есть там что-то мешает. Вот жить вот таким образом. И этот способ жить развивается постепенно в сердце. И здесь фестиваль – это как стартап такой. То есть человек приехал сюда, он получил вот этот заряд, и потом пошел дальше уже вот таким способом жить. Некоторые люди, когда из фестиваля приезжают, они уже не могут жить как раньше. То есть они, ну, мир для них поменялся. То есть они по-другому воспринимают на мир, на жизнь смотрят, потому что они увидели, как правильно. Дмитрий, кто был на фестивале, вот он приехал домой и уже понял, что дальше он как раньше жить уже не может. Видите, вот те, кто уже здесь получили этот заряд, так сказать, в нужном направлении. Сегодня мы с вами поговорим о другом источнике энергии. Втором источнике энергии – это источник, который дает бесконечное счастье в отношениях с близкими людьми. Но хочу развеять ваши иллюзии. Это не то, что вы думаете. Ну, люди думают, что я вот сейчас начну бесконечно балдеть от своего близкого человека. Нет, это не то совсем. Не то, что мы хотим. Не то, что мы хотим, а это совсем другое. И начнем мы с того, что в близком человеке существуют две силы, которые со мной взаимодействуют. Две силы. Одна сила – моя. И понять это очень сложно. Когда люди приходят там... у нас есть как бы обычные гости фестиваля, а есть такие камикадзе, которые, хотят как бы... Промчался он звездой горящей, погиб, охваченный огнем. И они идут в столовую после лекции. Вот это особые люди, которые хотят узнать правду. Они смотрят на себя и думают, спросить. И спрашивают, и дальше суровый Олег Геннадьевич говорит им правду о их жизни. Они дышат тяжело, совсем согласны. В этом есть смысл. Сейчас, и не потому, что Олег Геннадьевич такой злой, он отыгрывается там на людях, как пишут в интернете. Отыгрывается на всех. Он злой как бы и отыгрывается. Есть смысл, потому что в судьбе человека, то есть в близком человеке есть две силы. Одна сила – это моя судьба, и это надо признать. Вот когда человек это признает, ему сразу легче жить становится. Потому что когда мы принимаем, то есть именно от непринятия человек страдает. Приняв, человек чувствует себя сразу легче. Как только принял, сразу легче стало. Нужно принять. А принять трудно, поэтому здесь злой дядя необходим просто. Просто необходим. Вот. А вторая сила, идущая от близкого человека, имеет божественную природу. То есть близкий человек состоит из двух энергий, прямо противоположных. Одна энергия – это моя судьба, которая будет меня радовать и печалить. Конечно, хотелось бы, чтобы только радовала, но, к сожалению, это не так. Понимаете? Вот. То есть одна – это сила. И чтобы с этой силой что-то, чтобы до второй силы дойти, вот вторая сила, сила счастья, которая идет от близкого человека, она стоит за первой. Источник энергии скрыт. За него надо платить цену. И цена называется принятие. Что такое принятие? Это значит, ты совсем согласен. Вот что близкий человек делает, ты совсем согласен. Вот как он себя ведет, что он вытворяет. Когда ты совсем согласен, только тогда ты можешь две вещи сделать. Первое – поменять его. При этом есть тоже еще один секрет. Почему мало людей, кто может близких поменять? Потому что, чтобы поменять близкого человека, надо вообще перестать его менять. Надо просто его принять, радоваться ему. И тогда он сам начнет меняться рядом с тобой. Вот это секрет, понимаете? Вот это невозможно понять. Люди думают, как он будет меняться? Вот так? Потому что человек меняется от радости. Не от того, что его напрягли, а от радости человек меняется всегда в жизни. Он от счастья меняется. Вот его приняли, и он меняется. Это происходит естественно. Вот, допустим, выставка собак. Нет, выставка собак. Нет, это выставка хозяева собак. Леонтьев поет, есть песня такая, «Выставка собак» называется. Понимаете, там клип такой идет хозяин собаки и собака, они похожи очень там, одинаково кудрявые, там лица одинаковые, все. Надо найти эту песню включить. Вот. Понимаете? Точно так же человек, можно быть похожим на собаку, а можно быть похожим на человека, понимаете? Немножко разные вещи. Если ты ведешь себя по-человечески с близким человеком, то очень скоро твой близкий человек будет похож на тебя. Потому что всегда люди перенимают друг от друга энергию судьбы. Если ты полюбил что-то, ты вместе с этой любовью перенимаешь судьбу этого человека. Судьба означает знание также. Ну, то есть, другими словами, если человек чувствует, что ему хорошо с вами жить, то он становится таким же, как вы. То есть он перенимает от вас все навыки, привычки, взгляды. Это все происходит само собой. Так же, как ребенок, любя свою маму, свою папу, он перенимает все от своих родителей полностью. Это неосознанно происходит. Всегда у каждого человека. От любви защиты нет. От благодарности защиты нет. Если вы приняли близкого человека, то первое в сердце, что возникает его? Благодарность. То есть он в какой-то момент начинает чувствовать, что он благодарен за то, что ты вот рядом с ним находишься. И эта благодарность — это не чувство человека, это чувство Бога в сердце. Это Бог человеку говорит: ты благодарен. Потому что люди иногда не хотят быть благодарны, потому что это такая позиция: благодарный — это значит, что я уже все. Я не могу диктовать свои права там. Люди боятся быть благодарны, но Бог заставляет. Потому что если, ну, как бы Бог сказал, ты благодарен в сердце, человек не может уже быть неблагодарным. Даже если пытается, у него ничего не получится все равно. Понимаете? Потому что благодарность идет, и ничего с этим не сделаешь. И с этого момента можно человека воспитывать близкого понемножку. Но воспитывать близкого человека надо, видя в нем красоту. Ну, то есть, если ты не видишь доброта, что такое? Это сначала ты увидел хорошее в человеке, а потом сказал ему о том, что ему надо сделать. По-доброму, опять же. Если не видишь хорошего в человеке, то, говоря, ты ему портишь жизнь просто, и он не будет тебя слушать. Знание всегда только через любовь проходит. Вот если вы хотите вплюнуть в знание, да, в сердце человека, надо через трубочку любви это делать. Запомните? Сначала как бы трубочку любви заведите по отношению к нему. Принять любовь, а начинается с принятия. Любовь — это не типа «ля-ля-ля-ля-ля». Вот. Любовь — это принятие. Любовь — это не наслаждение, то, что я наслаждаюсь тобой. Понимаете? Вот наслаждение как раз человеком — это не любовь. Это привязанность. И она приводит к противоположной вещи, которая называется страдание. Если я хочу наслаждаться человеком, я в него влюбился, то есть я наслаждаюсь, испытываю счастье от него, это значит, что я буду также злиться на него. Потому что иногда он мне будет давать счастье, а иногда он будет вообще смотреть в другую сторону, понимаете? Вот он шел со мной, посмотрел на кого-то. Теперь я уже им не наслаждаюсь. Потому что желание наслаждаться китом – это очень самое эгоистическое чувство, которое только существует на этой земле. И никакого счастья в этих отношениях вообще нет. Никакого счастья нет. Никакой любви нет на самом деле. Понимаете, а есть только страдания одни. Поэтому это называется привязанность. Что такое привязанность? Значит, я не служить хочу человеку. Этот вот переключатель не срабатывает в этом случае. Не служить хочу человеку, а хочу, чтобы он своим присутствием служил мне. Некоторые на фестиваль приезжают, это у вас не так, это не так, это так, это не так. Понимаете? Но они потом меняются, становятся хорошими. Потому что все вокруг хорошие, ну что им остается делать? Они походят, походят, поноют, начинают улыбаться потихоньку. Называется привязанность. Я приехала отдохнуть. И тут вообще приезжают люди работать над собой. Все наоборот. Ну, в общем, привязанность — это противоположность тому, что приносит счастье. И если вы обижаетесь, сердитесь постоянно близкого человека, недовольны им. Допустим, задаете мне вопрос: Олег Геннадьевич, у меня муж вот такой-то и такой. Я говорю: а еще он какой? Ну, еще он, конечно, хороший. Вот. Но. Это означает привязанность. То есть человек не может замечать хорошее. Что он, человек, если привязан, уже хорошее не видит. Все, он видит то, что ему не додают, не додали. Вот, допустим, близкий человек всю кровь как бы вам отдал, потом вы его похоронили, и на могилке сидит, думает: ну, кровь-то у тебя была инфицированная вообще-то. Понимаете? Ну, то есть всю кровь отдал, помер, и все равно как бы кровь-то плохая была, некачественная. Ну, примерно так. То есть все равно не будет счастлив человек, если он так настроен. Хоть ты ему все отдай. Поэтому есть правила. И когда вы сейчас слушаете эти правила, думаете вы о себе в это время. Не о том, а вот мой близкий человек. Вот что. Вы когда слушаете меня сейчас, думаете о себе. Да? О том, как вы это все делаете. И тогда будет правильно. Итак, первое, что человек должен усвоить и понять, это не то, что он должен принять близкого человека. Само по себе принятие – это очень сложная вещь. Это возможно, когда у тебя много сил. Ты начал уже бегать, ты начал желать всем счастья, начал всем служить. И только потом, когда-нибудь ты примешь близкого человека, потому что у тебя на это будут силы уже. Вместе с близким человеком ты принял свою судьбу или свой крест, как это аллегорично показал Иисус Христос. Он принял свою судьбу на благо всех людей, показав пример таким образом. И показав им, как надо. Ну и заодно там, взяв на себя человеческие грехи, вместе вот с этим примером Иисус Христос показал путь. Понимаете? Путь. Итак, первое, что человек должен усвоить, это то, что близкий человек соткан из подарков Бога. Ну, то есть женщина соткана из божественной женской природы, любая женщина. Ну, если ты как бы с ней начал жить, значит, ты заметил эту природу. Невозможно жить с человеком, не заметив. Есть люди приятные, а есть неприятные. С неприятным человеком, если он тебе с самого начала неприятен был, как бы ты с ним начал жить? Это невозможно. Представьте, ты купил какой-то напиток, он воняет для тебя, и начал его пить. Это бред какой-то, кто так будет делать? Наоборот, как бы сначала вкусный, да, сладкий, вкусный, приятный человек. Это значит, что ты чувствуешь его божественную природу. Есть женская божественная природа, она бесконечно наполняет мужчину счастьем. Бесконечно, конца и края нет. Если мужчина настроен к женщине не как потребитель энергии счастья, а как тот, кто желает ей служить. Служить означает ничего себе, все людям. Он говорит, ничего себе, да? Все, надо добавить, все людям. Вот, ну, примерно так. Итак, что такое божественная женская природа? Это доброта, природная доброта. Это супруга Бога, есть супруга Бога, понимаете? Супруга Бога, она желтого цвета, солнечная. Господь лунный, он лунного цвета, он сияет цветом луны. Когда мужчина сильно любит женскую природу, он становится лунным. Цвета луны, он охлаждающий свет, цвет излучает такой. А женщина, когда она сильно любит мужскую природу, она становится солнечная или красивая. И вот супруг Господа зовут Рада. Ра означает солнце, а Да означает дарить. Рада. Понимаете? То есть она имеет солнечную природу. Дарит солнце всем того, кого она любит. Дарит всем. Ну, то есть, какие качества супруги Господа, вечной спутницы Бога, которая проявлена во всех женщинах на земле? Она дарит всем женщинам свою природу. Это доброта, нежность, красота, способность создавать гармонию вокруг, с окружающим миром, желание заботиться, сострадание, чувство прекрасного, открытость внутренняя, чистая по отношению к истине, сильное стремление к истине, открытость к истине, желание сохранить все самое лучшее. Это естественная природа супруги Бога. Это ее, ну, как бы энергия, божественная сила. И она проявляется во всех женщинах. И мужчины, когда влюбляются в женщину, они видят это. Они видят не свою судьбу.
Я знал, я вот это за километр обошел.
Вот, понимаете, они не свою видят судьбу, а видят вот это божественное сначала. И, ну, если человек разумный, наполненный знанием, он на этом видении и останавливается. Он больше потом ничего уже другое видеть не хочет, хотя и жена и проявляет это все. Но он не хочет это видеть, потому что, ну, он знает последствия, что это видеть не надо. Допустим, жена может начать мучить его, естественно, она будет это делать, потому что через нее идет судьба. А он как бы видит в ней только божественное. И все женщины говорят: «О, вот такого мужа мне и надо». Ну, ты сама сначала такой стань, потом тогда уже требует то, что, чтобы такого мужа у тебя. Ну, то есть ты также должна видеть только божественное мужчин.
А что, у мужчин тоже бывает божественное, что?
Да, мои хорошие, да. У мужчин тоже бывает. Вот. Божественное в мужчине. Что такое? Это энергия самого Бога. Это мудрость, способность побеждать, терпение, твердость духа, способность не унывать, жизнерадостность, то есть мужская природа. Если женщина, она, радость женщины в гармоничности и в любви проявляется, она так, женщина радуется миру, она как бы гармонина, в гармонии находится с этим миром, так радостное настроение свое проявляет, то мужчина его проявляет через способность давать оптимизм, дарить оптимизм, заряжать позитивной силой людей. Мужские качества естественные, божественные. Преодоление трудностей, храбрость, отсутствие страха, ответственность. Ответственность означает способность взять на себя всю нагрузку тяжелую. Взять на себя самое тяжелое, все, что самое тяжелое есть в судьбе, это на себя взять, мужчина берет на себя. Ответственность называется. Когда женщина видит только вот это в мужчине, она с этим и соприкасается. Какие трудности, что мешает? Мешает судьба. Она насильно заставляет видеть плохое. Когда человек соприкасается с судьбой, он пугается ее и начинает думать только об этом. Он не может отвлечься от того, что он увидел плохого. Как вчера я с одной женщиной общался, она увидела предательство от мужа. Он ее предал. И она не может как сейчас его принять. Как бы она не может отвлечься от этой энергии страдания, предательства. Но, а видеть божественное в человеке – это и есть способность видеть божественное, есть способность победить предательство, это успокоиться, снять с себя вот это вот как бы напряжение. И божественное надо сначала не в муже видеть, не в близком человеке, а надо видеть божественное в окружающих людях. Понимаете, если ты не можешь видеть в людях окружающих, заряжаться, женщина должна от женского сообщества и от социума в целом заряжаться. Женщина должна, может, у нее какая-то работа есть в жизни, но это она ничего, это она Богу не должна. Бог, женщина Богу должна в социуме забота об обществе. Вот, допустим, женские специальности, которые совпадают с желанием Бога. Это когда женщина обучает детей, заботится об инвалидах, когда она благотворительностью занимается в обществе, когда она заботится о ландшафте, там, о природе, когда она заботится о людях в целом, создает какие-то праздники там, готовит в обществе. Допустим, у меня мать была поваром всю жизнь, готовила, то есть женская специальность такая. Вот, то есть это все эти специальности женщину делают женщиной. То есть она, естественно, воплощает свои женские качества в жизни. И при этом женщина наполняется вот такой деятельностью, и она наполняется от женщин. Не от мужа наполняется, не от детей, она туда отдает свои силы, Она, женщина наполняется от женских дел в обществе. Вот понимаете, то есть быть танкисткой – это не женское дело. Вот, от женских дел в обществе наполняется женщина и от женщин. Если женщина не может дружить с женщинами, значит, она будет опустошенной. И женщины, которые не могут дружить с женщинами, они очень сильно влюбляются в мужчин. То есть они как бы от мужчин ждут то, что надо от женщин ждать. Они как бы сильно привязаны к мужчинам становятся, несчастными становятся. Мужчины наполняются чем? Тем, что они мужские дела в обществе делают, и мужчинами, мужской энергией. Вот сейчас есть мужской клуб, там я смотрю, мужчины все такие наполненные сидят друг другом. Вот. Ну, естественно, красивые, то есть мужчины, которые ходят в мужской клуб, они наполненные. Это реклама мужского клуба была. Есть еще женский клуб, там тоже женщины наполненные такие, женской энергией уже такие, счастливые тоже. Ну, то есть, видите, достичь божественного в близком человеке очень сложно. Надо сначала принять свою судьбу, перестать беспокоиться о том, как человек себя ведет, все принять, со всем согласиться. И потом дальше принять этот мир, то есть очень сильный контакт в семье установить, то есть друзей приглашать, понимаете? Нужно, чтобы постоянно друзья приходили в дом, нужно совершать это жертвоприношение. Жертвоприношение не означает что-то зарезать. Жертвоприношение означает пожертвовать что-то, принести в жертву свой комфорт, свой уют. То есть люди копят что-то, да, в жизни, а надо это все отдавать. То есть надо приглашать гостей в дом, чтобы они приходили и попользовались тем, что у вас есть. И тогда все, весь дом освещается, атмосфера меняется. Некоторые говорят, как мне помочь сыну, он вообще меня не слушает. Помощь всегда означает атмосфера. Люди не понимают, что ты словами никогда не поможешь, если между вами нет связи, ниточки между вами забиты грязью. Слова не действуют, когда сердца не соединены. Для того, чтобы сердца очистились, ниточки очистились, для этого надо очищать атмосферу в доме. Для этого очищения существуют определенные правила. Это освещение пищи, духовная музыка должна звучать в доме постоянно. Или, как минимум, дивья роса. Да. Ну, то есть, в доме должна звучать духовная музыка. Дальше надо, чтобы в дом приходили друзья. И там, и как, чтобы они приходили, надо еще и целая наука. Понимаете, некоторые приходят, друзья приходят в дом, потом ползают под столами и рыгают все. Понимаете, ну, это неправильный способ приглашать друзей. Или все сплетничают, страна плохая, вот. Испражнения поиспускали вместе, пошли домой, наполнились. Вот. Нужно поддерживать правильно тему разговора. Нужно обучать друзей, о чем у нас в доме можно говорить. Можно говорить о Боге, о чем-то духовном, кого-то прославить, о ком-то хорошо сказать. Гнусить нельзя. Говорить о чем-то плохом нельзя. Понимаете? И тогда дом наполняется духовной силой, благодатью. И вы наполняетесь, друзья наполняются. Все наполняются в этом случае. Никто не теряет. Такая жертва, то есть она дает возможность, дом сразу освобождается от негативных энергий, ниточки между вами очищаются все. Когда, если вы чувствуете, вам тяжело стало жить, значит, судьба нагнетается. Чего не хватает? В храм надо сходить, то есть взять свою семью и отвезти туда, где уже энергия хорошая. Постояли в храме на службе, все, ниточки очистились, легче жить стало. Или пригласить друзей в дом очистить ниточки. Или пускай дети пригласят своих детей, друзей, устроить праздник детям. И тоже что-то чистое, светлое, показать им нравственный фильм, мультфильм какой-то. Не про Бэтмена, как переводится Бэтмен, знаете? Нехороший человек, значит. Надо мультфильмы показывать про гудменов, понимаете? Ну, то есть, надо, чтобы гудмены вокруг были, там, три богатыря там всякие, Илья Муромец там и так далее. Ну, то есть, хорошие мультфильмы надо показывать, добрые, не злые. Понимаете?
Я тебя догоню!
Это все на страхе основано, понимаете? На страхе все эти энергии. Этот Дисней весь этот на страхе. Там все бегают, убивают все. Вот, и все прочее. Это все показывать не надо, дети. Нужно показывать то, что основано на доброте, на любви. Так человек очищает ниточки. Не с помощью вот этого «давай сядем, поговорим». Ниточки грязные, что вы там будете говорить? Что вы, как между вами грязь? Вы эту грязь сейчас начнете колыхать, да? Вот, допустим, к болоту подходишь, вроде ничем не воняет, да? Если начал чуть-чуть что-то делать, сразу вонь пошла. Не трогайте болото. Говорить с друг другом не надо. Когда у вас плохие отношения, тяжелые отношения, болото не надо трогать. Надо в озеро его превратить. То есть чистое озеро с лотосами. То есть нужно очищать атмосферу в доме. Запомнили? Выяснять отношения не надо. Как психологи учат. Поговорите друг с другом. Там дерьмо пойдет, и опять ругань начнется. Поэтому очищайте атмосферу. Молиться учитесь вместе. Это то, что надо делать. Есть духовные программы специально для дома. Дома спели для Бога что-нибудь. И так далее. Вот чем надо заниматься вместе с супругом. Читать священные писания научитесь вечером. Сели, почитали, пообсуждали жизнь святых. И сразу отношения лучше стали. Понимаете? Лучше стали, потому что очистилась жизнь. Учитесь очищаться, а не лезть друг другу в душу. Ну давай я тебе сейчас все скажу про тебя, ты же духовная. Вот. Ну не поможет это вам. Будь больнее просто и все. Неправильный способ строить отношения. Чистоту надо культивировать в доме, чистоту учиться. Вот представьте, если бы фестиваль «Благость» состоял из того, чтобы мы вам косточки перемывали. Ну, кому надо, вот они в столовую идут после лекции. Вот, а в основном мы же этим не занимаемся. То есть мы просто вас вдохновляем, наполняем, чтобы вы были счастливыми, радостными. То есть в этом смысл очищения заключается, а не в том, чтобы катарсис там какой-то, понимаете, скрыть все, чтобы... Все, что плакали, кричали, как бы вскрылось все. Как тебе помогло, я не знаю. Очищение сознания означает чистое мышление, чистая практика. Вскрытие само по себе, оно не очищает, оно только оскверняет. Таков метод, который древние советуют нам. Метод наполнения, метод очищения, и потом только после этого уже близкие отношения. Человек должен учиться очень глубоко смотреть на этот мир и наполняться. И тогда он может божественную природу в близком человеке увидеть.
Ты не можешь не заметить, соловьи живут на свете, и простые сизари.
Вся песня вот такая. Мы говорим, а что еще, о чем еще петь? Все нормально, если ты увидел, что этот мир прекрасный, больше петь нечем. Все нормально. Вот. Итак, ну да, и как бы вчера же вы это, ну, поняли, да? Что если вы не будете двигаться длительно, кто сегодня уже немножко пробежался, поднимите руку. Вот, молодцы. Легче стало жить? Почувствовали?
Солик и отдышка. Это уже слишком. Сейчас промерзнешь лишний. И нельзя беде помочь. Просыпайся рано. Прочь скорей с дивана. Судьба тебе дает, а но ты
Понятна система? Если промедлишь, и нельзя тебе помочь уже, понимаете? Нужно двигаться, идти, идти, идти. Человек так побеждает свою судьбу с помощью движения. Наполняется энергией счастья. И при этом очень важно сохранять спокойствие. Не надо рвать когти. Идти быстрее, еще быстрее, еще быстрее. Спокойно, очень радостно. Как прекрасен этот мир, посмотри. Бежишь спокойно. Я позавчера бежал спокойно, радовался природе, тому миру. 16 километров. Почти 2 часа бежал, бежал, бежал. Нарадовался в доску. Прям вообще просто. Дальше некуда. Слушал лекцию своего наставника в это время. Встречал разных людей. Одни из них благостные были. Они такие, меня видят такие. А другие просто люди. Разные были. Но на побережье в это время очень много благостных людей встречается. Необычно много. И они все распознаются по определенным знакам. Следующее, что я хотел бы вам объяснить, когда человек постигает истину вот этой глубины отношений, когда он доходит до этой стадии гармонии с близким человеком, то он также познает истину правильных отношений. В отличие от общепринятого представления о том, что такие правильные отношения, люди думают, правильные отношения — это значит правду матку говорить друг другу. Понимаете, это полное невежество вообще. Друг другу надо говорить только приятные слова. Запомните, правильные отношения, близкие, имеют очень легкую, нежную, ненавязчивую природу. И только в этой легкой, нежной, ненавязчивой природе можно реально очень глубоко менять сердце близкого человека. Вот если я вам навязчиво буду лекции читать, то вы не сможете меняться. Изменение происходит в сердце человека, если он чувствует легкость в отношениях, определенную легкость, понимаете? Вот эта легкая, нежная, ненавязчивая природа в отношении с близким человеком – это и есть жемчужина отношений. И она возникает от мудрости, когда человек понимает принцип, как надо жить. Если ты ничего не хочешь от человека, ты уже как бы совсем согласен, как один мой знакомый пришел к наставнику, говорит, я, говорит, уже как бы и это привык от жены, и это… Я совсем согласен, ничего уже не от нее не хочу. Может, мне в монастырь пойти? Я как бы уже, в принципе, мне отчего женщина, уже ничего не надо от женщин. Совсем согласен. И наставник говорит, вот самое время тебе быть счастливым. Сказал, оставайся в семье, и теперь просто перешагни через этот барьер. Раз ты совсем согласен, теперь пойми, что кто-то из вас, из двоих, должен быть счастливым. Ну, кто-то же должен быть счастливым из двух человек, правда? И это должен быть не ты. И тут, да, не я. Ладно, хорошо, он принял наставление и начал делать счастливым близкого человека. Следующая стадия благодарности. Близкий человек, я за все тебя благодарю. Да, он почувствовал счастье и начал его отдавать. Наполнился, благодарность означает все, ты победил свою судьбу. Благодарность пошла из сердца близкого человека, значит, ты победил свою судьбу. Все. Но сначала надо совсем согласиться, понимаете, называется принять. И в это время человек понимает, что самый правильный способ отношений – это мягкий, добрый стиль. При этом, допустим, если близкий человек на тебя нажимать начинает, ты очень аккуратно уклоняешься от этого, то есть, ну, не в трагическое состояние не входишь. Ну, то есть, шутки, добрые слова, юмор такой тонкий, ненавязчивый, является главным правилом близких отношений. И тогда очень глубоко все можно поменять в жизни близкого человека. Он все поймет, как надо жить, если ты ненавязчиво будешь себя вести. Вот так я, допустим, себя вел с женой, и она очень сильно сейчас хочет двигаться. Она сильно хочет бегать. Она, может быть, ну, как женщина, не всегда может бегать, потому что женское тело же оно тянет к постели все время. Вот. Но она хочет, по крайней мере. Это уже хорошо. Ну, то есть, когда есть возможность, она бегает. Понимаете? Я надеюсь, сегодня она приедет тоже на фестиваль. Еще она у меня пишет альбом уже, наверное, несколько лет. Почему несколько лет она пишет альбом? Потому что у нее очень как бы сильное чувство чистоты. Она не может терпеть никакой фальши. То есть она в музыке все смотрит, изъяны убирает. И пару песен, по крайней мере, она записала. Есть одна песня такая, древняя такая. Песня ведическая о Боге, прославление Бога и его окружение. Ей уже 5000 лет этой песне. И вот и одна песня, по крайней мере, уже есть.
Джая Рада Мадава, Джая Кунджа Биха. Джая Гопи Джана Валлабха.
Для медитации
песня. Дерева Радхари. Яшода Нандана Браджа Джана Ранджана. Ямуна Тири.
Можете дома ставить, она будет играть, успокаивать атмосферу. Вот примерно так. Ну, то есть, другими словами, очень тонкое, деликатное обращение с близким человеком, даже если он алкоголик, там ведет себя вообще плохо, и сердце человека меняется. Это главный принцип, понимаете? Не правду матку ему. Самое неправильное, самое сильное, то, что разрушает судьбу, это когда ты пытаешься правду, свое чувство правды. Есть женское чувство правды, оно вообще не похоже на мужское. А есть мужское чувство правды, вообще не похоже на женское. И часто мужчины и женщины сражаются за свою правду в семье. Мужчины за мужскую правду.
Ты вообще как себя ведешь? Ну что, что такое вообще? Ты что меня не уважаешь? Ну? Ты вообще соображаешь, что ты говоришь вообще или нет?
Мужская правда, она постоянно бесконечная, как бы она правда, но она чисто мужская. Есть женская правда, тоже чисто женская, бесконечная и тоже правда. Это... Слушай, ну ты можешь как-то аккуратнее вообще разговаривать? Как-то по-доброму. У тебя вообще есть какие-то, ну, какое-то человеческое чувство у тебя внутри? Вообще что-то человеческое у тебя есть или нет? Вообще. Ты можешь аккуратнее вообще быть, поаккуратнее чуть-чуть? Ты помнишь, что ты говорил мне? Опять поздно пришел домой. Семья тебе не нужна? Дети не нужны? Жена не нужна? А где деньги? И так далее. Это женская правда, она вечную природу имеет. она никогда не кончается. Тебя кроме телевизора вообще что-то интересует в жизни? Понимаете, да? Вы смотрите на меня и думаете, Олег Геннадьевич, а что, разве это не правда? Это правда. Но это женская правда, понимаете? А есть мужская. И они вот сражаются. Когда человек правду ставит выше любви, семья разваливается. Вот свою правду, вот правду, я же церковь, правду. В семье развалится все. И это называется грех, ставить правду свою выше любви. Потому что воистину правда познается только в любви. Сначала прими близкого человека, а потом он сам узнает твою женскую правду. Мужчина узнает, что женщине надо вести себя очень аккуратно, мягко, деликатно, ненавязчиво. Если она капризничает, ничего страшного. Женщина предназначена для счастья. Вот если кто-то должен быть счастливым в семье, это женщина. Так мужчина должен мыслить. И он все время ее делает счастливой, чтобы ей было хорошо. Теперь женщина как должна себя вести? Она должна думать, если кто-то у нас главный в семье, если кто-то у нас соображает, если кто-то у нас способен решение принять, то это только мужчина. И она постоянно дает ему право быть тем, кем он родился. Быть старшим, быть ответственным, быть главным, иметь право сказать мудрость какую-то, даже если это кажется глупостью, имеет значение. Если женщина уважает мужскую божественную природу, допустим, вы лекцию мою слушаете, я какую-то глупость сказал, вы говорите, Олег Геннадьевич, ничего страшного, подумаешь, он там что-то сказал. Уважаете, да, получается? А мужа нет. То есть, Олег Геннадьевич, можно сказать глупость, а мужу нельзя, получается. Вот и все, видите. То есть, если ты уважаешь божественную природу в близком человеке, тогда он становится счастливым рядом с тобой. Но уважение божественной природы – это жуткая гипераскеза, понимаете? Мужчине хочется подчинить женщину, а когда ты ей даешь возможность быть самодостаточной, это наоборот, ты ей отдаешь свободу. Она может над тобой подхихикать, может что угодно сказать, а ты аккуратно, мягенько, ты даешь ей свободу, а мужчине хочется всегда женщину подчинить. Ему не хочется ей никакой свободы давать вообще. Вот. И когда он дает свободу женщине, то она становится счастливой. Свободу не в том плане, что она куда захотела, пошла там. Свободу в эмоциях имеется в виду, в проявлении себя. Но при этом мужчина может, если женщина видит, что мужчина в целом дает ей возможность раскрыться в жизни, то тогда она соглашается на его правила. Он говорит, в кино одна не пойдешь. Но она хочется, а она понимает, что в основном он ей все разрешает, но где-то он ее ограничивает. Или говорит, не поедешь одна в отпуск, только со мной. То есть он не говорит, вообще не поедем в отпуск, он говорит, одна не поедешь. Понимаете? То есть он ограничивает туда ее, где нельзя, где опасно, где будет разрушение семьи, может быть. То есть ограничения есть всегда. Это не значит, что полная свобода. Но мужчина в целом дает женщине быть счастливой. Он ей дает меньше мелкие какие-то ей желания выполняет и так далее. Понимаете, мне, когда я в мужской клуб приходил, меня мужчины спросили, а как сделать так, чтобы не впадать в рабство на всю жизнь из-за того, что жена хочет побольше жилплощади. Понимаете, каждый квадратный метр – это годы работы и рабства. Женщины же не понимают этого, им говорят, не больше жилплощадь, и все. А как это твое дело? Понимаете, я им объяснил, что если мужчина дает женщине счастье в отношениях, он ей разрешает быть счастливой, но при этом он не увеличивает жилплощадь. Она увеличивается по мере судьбы. И тогда женщина принимает это ограничение. Она думает, в маленькой квартире с таким человеком можно прожить. Но если женщина не принимает, у нее мужчина ей дает полное счастье вообще в отношениях. А ей надо вот жилплощадь, а не счастье. Это значит, что она тупая. Такое тоже бывает иногда. Ну, что все женщины хотят больше жилплощади. Это нормально. Это желание нормально для женщин. Так как мужчина хочет женского тела все время, добивается его, так женщина хочет жилплощади. У каждого человека есть какие-то желания, понимаете? Точно так же, как женщина должна аккуратно как бы мужчину сдерживать в этих вопросах, так и мужчина женщину сдерживает. Сдерживание – это нормально, в этом нет ни любви. Надо просто понять, где ее давать. Главное, главное – это уважение человека, божественной природы человека. Если женщина божественную природу мужскую уважает, она может его в чем-то ограничивать. Понимаете? Главное – это суть человека, дать ей самое главное. И отношения между мужчиной и женщиной должны быть ненавязчивыми. Вот если человеку не нравится что-то, а всегда что-то не нравится, то надо привыкнуть к этому и все. Допустим, у каждой женщины есть зоны, в которых она не может чувствовать себя комфортно. Некоторые женщины не любят большого количества скоплений людей, некоторые не любят еще чего-то. Ну, то есть, и как бы, у каждой женщины есть такая зона дискомфорта, и мужчина может предоставить ей возможность избежать этого в жизни. У мужчины тоже есть свои какие-то прибабахи, допустим. Каждый мужчина имеет свои какие-то, допустим, одному надо в волейбол играть, ходить, другому в теннис, третьему в гараж. Ну, то есть каждый человек должен как-то снимать себе напряжение. И надо давать возможности человеку такие. Означает правильное отношение. Но если люди привязаны друг к другу, тогда ничего этого не получится, потому что они ждут счастья, не от этого мира получают счастье. Вместо того, чтобы ждать друг от друга счастья, надо идти вон, побегать, пригласить друзей, их садить в храм, понимаете? Но люди ждут друг от друга счастья. Это называется привязанность. А вот эта привязанность означает безнадега уже. Ну, то есть, никакого счастья в таких отношениях не будет.
Мы наслаждаемся друг другом и руку жмем, прощаясь с другом. И ждем ответной похвалы и заклинаем от хулы. Мы наслаждаемся друг другом, наматывая круг за кругом в упряжке беговые псы. Своей спины мы к стопам истины увы.
Мы наслаждаемся друг другом.
Так человек должен уйти от вот этой зависимости, от желания счастья своего, понимаете, зависимость, эта энергия страха. От страха, что я останусь несчастным, должен уйти человек. Должен по-другому начать жить. С помощью знаний он должен понять, что надо настраиваться на чистоту близкого человека, на божественность. В каждом человеке есть божественная сила, бесконечно красивая в каждом человеке. И надо, допустим, Бог матери дает это увидеть в своем ребенке. Ну, то есть на всю жизнь мать видит в своем ребенке божественную силу. Каким бы он ни был, даже он может преступником быть, она все равно считает его хорошим. Она видит в нем божественную силу всю жизнь. И поэтому женщина никогда не бросит своего ребенка, не предаст. Но понимаете, в муже или в жене человек не может всю жизнь видеть божественную энергию. Он видит только, когда влюбился. Но это как бы Бог, он как бы показывает товар сначала. Try and buy. Демо-версия. То есть сначала он показывает вот это вот все. Красоту близкого человека, его доброту, там, правильные качества. А потом дальше судьба уже приходит с косой. Ну и сказки тоже все, они также тоже как бы сначала там Кощея Бессмертного убили, там Бабу-Ягу прогнали, ну то есть все как бы завоевали. И дальше что, сказки конец? Услышал, молодец. Стали жить-поживать, все, и все, все, точка. Дальше подробностей никаких не пишется, ни в одной сказке. Вот когда отношения создаются там, и пока подробности очень, и потом дальше точка, все. Дальше нечего знать, ничего. Потому что дальше сказка заканчивается, начинается жизнь. Понимаете, а жизнь это же не такая простая штука. Вот, поэтому, ну, как бы вот это, надо все равно запомнить эту сказку, то есть надо запомнить это чувство божественного. И если ты его вспоминаешь в человеке в близком всю жизнь, тогда ты и будешь счастлив с ним. Потому что это и есть главное в нем, то, что ты увидел с самого начала. Это и есть в нем главное. Все, что ты увидел потом, это твоя судьба. Запомнили?
Первая любовь моя земная, утро моих глаз. Я тебя совсем еще не знаю, вижу в первый раз. Но светает небо,
благословение Бога. Бог дает сначала такое благословение. Ты смотришь в человека и думаешь, ух ты, гляжусь в тебя, как в зеркало, как в самоотражение, и вижу в нем любовь мою, и думаю о ней. Давай не видеть мелкого в зеркальном отражении. Любовь бывает долгою, а жизнь еще длиннее. Понимаете? То есть, вижу с тебя как в зеркало. Надо в зеркало смотреться. То есть, видеть чистоту в человеке учиться. В этом смысл человеческой жизни. А мы видим судьбу в человеке, понимаете? И постоянно плюемся в нее. На-на-на-на-на. Вот. И ворчим друг на друга, на судьбу. Все время жалуемся на судьбу, на свою. Чего на нее жалуется? Она все равно тебя будет мучить. Хоть жалуйся, хоть не жалуйся. Ее надо принять. А принять, что нужны силы. Поэтому надо бежать. Желать всем счастья. Все. Силы так человек копит. Приглашать друзей в храм ходить. Молиться вместе. 23 числа, 4 утра. Сила. Я желаю всем счастья. Понеслась свой час громко. Фестиваль благости. Тихо, тихо. Слушайте.
осталось ответить.
Понятна система? Метод фестиваля благости. А результат, конечно, такой, что человек начинает чувствовать чистоту, божественность близких людей. Сначала друзей. Сначала он не видит божественность близких людей, но он начинает друзей благости находить. И чувствовать божественность старших. Сначала он святого человека. Вообще, это самое первое, что происходит, человек святость начинает видеть. Это первый подарок Бога. Он такой, вау! Начинает чувствовать святость в людях, чистоту в людях, святость начинает видеть. Чувствует, все, он начинает погружаться в эту чистоту. Старших сначала человек видит это. Это первое, что происходит. Потом в равных он, в друзьях начинает видеть чистоту. Потом в младших начинает видеть чистоту. К ним снисходительным становится человек. Как манго, оно бывает зеленое, да? Горькое, такое кислое, очень кислый вкус. Бывает спелое. Точно так же человек стал на путь развития правильного, он как бы еще кислый такой, недоволен всем. Но он уже на правильный путь стал, поэтому он манго, понимаете? Его от сладкого вкуса отделяет только время. И старший это видит, он уже видит в нем манго, несмотря на то, что еще манго нет, но он уже видит, что скоро будет манго. И поэтому относится к нему так же, как вот к спелому манго, понимаете? Вы же не будете с кислой манго швыряться, да? Положите на недельку, и через неделю, через две недели эта кислая манго превращается в сладкое, спелое манго. Правильно? Вот так человек должен относиться ко всем, и только после этого он увидит чистоту в своем близком человеке как награду. Ну тогда, пожалуйста, счастливая семейная жизнь. Все, не так долго ждать осталось, правда? То есть немножко потрудились как бы над всем, над своей судьбой. И счастливая семейная жизнь. И всю жизнь только одно видите в близком человеке.
Смотри, какая красота. Ей невозможно наглядеться.
Энергия души такая.
Ты не целуй ее в уста. Ты прикоснись к ней только сердцем.
Смотри, какая чистота. Ее ничто не очерняет. Наивность белого листа от пустословия спасает.
Смотри, какая доброта, она надежду бережет, что без раздоров и хлыста прозренье сердце обретет.
Примерно так. Но есть противоположная жизнь, когда человек бунтует против судьбы, понимаете? Он бунтует против жизни, против работы над собой. И он бунтует против этого мира, против того, что люди все радуются. Понимаете, он бунтует против всего, и поэтому становится несчастным такой человек. Вот. И надо просто и в себе находить. Вот сейчас я вам включу песню, чтобы вы находили в себе вот это, то, от чего надо избавляться всегда. Понимаете? Вот это бунт против жизни, против мира этого.
Экология плохая, все плохое, пища искусственная. Страна плохая, правительство плохое, мир плохая.
Понимаете, да? Вот это означает, что человек добровольно лезет в дерьмо. Ну, естественно, там в дерьме ничего, счастья никакого нет. Поэтому есть и другой вариант вообще восприятия мира.
Но видно даль.
Дом стоит, свет горит.
И из окна видна даль.
Из окна видна даль.
Так откуда взялась печаль? И вроде жив и здоров.
Жив и здоров.
И вроде жить нет уже.
И жить и тут жить вообще.
Так откуда взялась печаль? А вокруг благодать, ни черта не видать. А вокруг красота, не видать ни черта. И все кричат ура, и все бегут вперед. И над этим всем стоит, свет горит. Из окна видна даль. Так откуда взялась печаль? И вроде жив и здоров. И вроде жить нету жизнь. Так откуда взялась печаль?
Хватит в окно смотреть, и день что-нибудь хорошее сделает. Пожелай всем счастья. Помолись. И печаль твоя закончится. Бунт в этом мире означает ждать, понимаете? И человек этот бунтует, он как бы... А вокруг благодать. Ничего не видать. Потому что ты неправильно настроен. А вокруг красота, он понимает, где-то внутри красота. Не видать ничего. Вот. Почему? Потому что он неправильно настроен. И день встает, понимаете, день встает. Свет горит, дом стоит. Ну, то есть, войны нет, все нормально. Из окна видна даль, природа видна вокруг, благодать.
Так откуда взялась печаль?
Откуда она взялась? Из-за неправильного образа жизни взялась. А? На печке заряжалась, да, печаль. Хватит в окно смотреть. Я желаю всем счастья. Знаете? И сразу все увидишь уже, свет увидишь, радость начнешь. И вокруг все кричат «Ура!», и ты будешь кричать «Ура!». Все идут вперед, и ты побежишь вперед. Понимаете? Новый день встает, и ты встаешь. Ну, то есть, это правильный настрой. Вот запомните, когда судьба придавила человека, он всегда так себя ведет. И не думайте, что только вот в этой песне так это будет. Это так же и у вас будет. Когда наступает тяжелый период, человек вот так же начинает себя вести. Ему все плохо, все не нравится, все плохие вокруг. И надо в это время просто понять, что ты истощен. У тебя нет сил. У меня разок жена подходит ко мне и говорит, у нас есть проблемы. Я говорю, да, моя хорошая. Как ты думаешь, кто в ней виноват? Я говорю, я, конечно, виноват. Она говорит, а почему ты так решил? Я говорю, ну потому что мы вдвоем живем, больше никого нет. Она сразу улыбается, говорит, правильно. Видите, чуть-чуть правду поставил ниже любви, и сразу все классно. Проблема закончилась. Она даже мне не сказала, в чем проблема. Смеяться начала просто, и все. На этом закончились все проблемы. Вот и все. Просто вот такой, ну, какой правильный подход к жизни просто надо, и все. Понимать, как в этом смысл заключается. Вот такие примерно пироги. Ну и тогда, соответственно, и дети тоже будут счастливы в такой семье жить и будут чувствовать себя очень хорошо рядом с вами. И потом очень будут сильно благодарны. В конце концов. В последнее время тоже песни хорошие появляются. Вот недавно мне жена сбросила одну песню, такую классную. Песня благодарности. Очень красивая песня. Для того, чтобы дети такие песни пели, нужно правильную среду создать. Спокойную, добрую среду, в которой ты ничем не возмущен в отношении. Ты совсем согласен, все принимаешь. И тогда дети будут счастливы, благодарны. Какие у вас вопросы ко мне? Ваш вопрос?
Добрый день, Олег Геннадьевич. У меня такой вопрос. Даже если вот в семье соблюдаются эти правила, которые вы говорили, вот, я наполняюсь на женских встречах от природы, потом очищаю свой дом приглашением гостей в него.
Молодец, смотрите, как молодец, как хорошо живет.
И у нас с мужем есть совместное служение.
Ну, супер, видите, как все.
А теперь вопрос, что когда только заканчивается служение, и мы остаемся в кругу своей семьи, все равно
так
энергия...
Так когда не надо заканчивать служение просто? Надо продолжать просто, и все. Очищать дальше свое существование. И тогда «но» уже не будет.
Благодарю вас.
Грязь все равно остается же в сердце, еще она есть, между нами грязь еще есть, продолжаем служение просто. Все, и все хорошо тогда, очищается жизнь, очищайте свое существование дальше, вы все правильно делаете. Ваш вопрос, да?
Всем добрый день и вам.
Еще раз напомню вам, еще раз понимаете, люди думают, что с помощью... открытие сердец, они должны получить счастье. Это неправильное мышление. Счастье человек получает в служении. А сердца можно будет открывать только потом, когда они очистятся. Пока они грязные, не надо сильно открывать. Надо просто рядом жить друг с другом. И ненавязчивый стиль отношений. Не лезть друг к другу в душу. Не трогать, не мучить человека своей правдой. А просто аккуратно, мягкий, очень аккуратный стиль. Если что-то не нравится, просто терпеть. и очищать существо. И приходит время, так как ниточки очищаются с помощью правильной жизни, потом все плохое забывается, и наступает только чистота. Все, больше ничего не остается. Вот такой правильный метод. А если вы будете все вскрывать, прояснять, мучить друг друга, тогда, ну как бы, когда боль человек вскрывает, он в боли начинает жить. Надо вскрывать хорошее. Если постоянно смотреть на плохое, будешь видеть только плохое.
Я хочу задать вопрос вот насчет детской благодарности. Если с самого раннего детства, когда себя осознаешь уже человеком и начинаешь мыслить, ты для своей матери никогда не была дочерью. Ты даже не слышала, что тебя называли дочкой.
Ну ничего страшного, значит, такая у вас судьба, надо принять ее.
И от ничего хорошего, собственно, от матери, кроме побоев, она всегда говорила, я сейчас над тобой надпотешусь. Она била, получая удовольствие.
Вы рассказываете сейчас про того, себя в прошлой бьет. Жизни.
И как вот сейчас, ну вот уже со временем, время прошло.
Вы рассказали сейчас про себя в прошлой жизни. Вы же не знаете свою прошлую жизнь?
Ну почему прошлую? Я прошла ее.
Я говорю прошлую жизнь, а не эту.
А, вот в чем дело здесь.
Да, да. То есть дело в том, что вы получили только то, что сами сделали.
Сделали в прошлой жизни.
Да, вы же не видите ее, а я вижу.
Ясно. Значит, это ответ.
Это ответ,
я,
да.
Не иначе, другой матери я не заслужила. В этой жизни. Получается так, да?
Вопрос задайте Богу. Потому что в этом мире несправедливости нет. Запомните эту истину. А если бы вы еще научились видеть в прошлой жизни, вы бы тогда убедились в этом на 100%. Понимаете, человек должен принять свою судьбу. Вот какая она бы ни была, он принимает, и дальше он начинает видеть. Он начинает сначала видеть. Ну, садитесь. Он сначала. Не надо микрофон давать. Останьте пока. Он сначала получает знание. И в чем заключается знание? Знание заключается в том, что она, ну как бы, имела очень ущемленную жизнь в детстве. Очень тяжелый труд, там, тяжелая жизнь в детстве у нее была. И она, ну если бы видели вы ее как личность, да? Вот если вы приняли ее судьбу, вы видели ее как личность, что она в этом ущемлении... Она, когда увидела, что вы как бы более счастливо растете, развиваетесь, ей очень трудно было это принять, что она как бы несчастная всю жизнь была, а вы счастливы уже более-менее. Понимаете, и она поэтому злилась на это, на все. Ну, то есть обижена была она сильно на свою судьбу. Вот это, в этом причина ее злобы. То есть это фактически не злоба, а крик души. Но вам это очень трудно было понять, потому что вы не приняли свою судьбу. Это фактически ваша судьба вам показала вас.
Меня в прошлой жизни.
Конечно. Но если бы вы приняли свою прошлую жизнь, вы бы поняли глубину, почему она так себя ведет, и тогда бы вы ей простили. Я вот сейчас услышал, я увидел этого человека и увидел глубину поведения. Что-то не со зла было, а просто вот она не могла по-другому, потому что она очень сильно много боли испытала в своем детстве. Ну, вообще в жизни, как бы, понимаете? Суровая, тяжелая жизнь вообще просто. Вот примерно так.
Спасибо.
Но если вы, допустим, вот сейчас, потому что отношения же вечную природу имеют, а между вами есть отношения. Я ее сейчас вижу, она с вами связана. Если вы прямо сейчас все поймете, простите ее, тогда вам станет легче дальше жить. И ей, потому что судьба побеждается только с помощью принятия. Если вы судьбу не приняли, то в следующей жизни опять эта петрушка будет повторяться. Пока не примите. Надо когда-то принять. Когда вы принимаете судьбу, тогда все, она начинает отступать от вас.
Спасибо.
Будьте счастливы.
В этом мире случайности нет. Каждый шаг оставляет след. И чуда нет, и крайне редки совпадения. И не изменится времени ход, но часто падением становится взлет. И видел я, как становится взлетом паденье. Ты пришел, забыв усталость и боль, забыв и это, и то. Ты видел вдали волшебный огонь, который не видел никто. И часто тебе плевали вслед, кричали, что пропадешь. Но что тебе, досужий совет? Ты просто верил и шел на свет. И я знаю, что ты дойдешь. Ведь...
Принцип, да? Понятно, принцип? Если ты шел на свет, то ты побеждаешь судьбу. Но если ты оглянулся, посмотрел на то, как было, удивился, огорчился, то пропал. Все, вот такой принцип жизни. Ничему не удивляться. Я один раз у своего наставника спросил, как мне сохранить силу идти вперед. Он посмотрел на меня и говорит, все, что ты не увидел бы в жизни от близких людей, от друзей, от старших даже, ничему не удивляйся. И ты сохранишь себя. Удивился, значит, пропал.
Да как это возможно?
Все возможно. Судьба может все что угодно с тобой сделать. Все возможно. И бывает, кажется, что несправедливость – то, что оказывается высшим благословением на самом деле. Вот, допустим, то, что вы считаете несправедливым, это является высшим благословением для вас. Потому что это дало вам силы быть сострадательны к детям, по-доброму к ним относиться, понимаете? То есть понимать их боль, их трудности. Это толчок вам такой дало. Поэтому все является милостью в конечном счете, все, что с нами происходит. Рисуйте в своем сердце чистоту. Рисуйте в своем сердце чистоту. Пытайтесь очистить свое сердце от всяких чувств несправедливости. Понимаете? В этом правильный подход в жизни. Все несправедливости означают, не хватает знания. То есть люди в этом мире злые, все бармалеи, они просто несчастные на самом деле в глубине души. И поэтому они бармалеи. То есть если они становятся счастливыми, допустим, айболитов встречают, которые их как бы лечат, доброту им дают, то они становятся хорошими людьми, понимаете? Таков принцип жизни. Поэтому если вы хотите победить бармалея какого-то, то найдите в нем просто причину, почему он страдает, человек страдает. И поэтому он такой. И тогда несправедливость заканчивается. Есть причина какая-то глубокая, почему человек так себя ведет. Причину нашли, победили свою судьбу. Рисуйте чистоту.
Я рисую новый мир, пусть моя не сохнет кисть. Я рисую новый мир, эй, прохожий, обернись. Если что-то ты хотел в этой жизни изменить, нарисуй в своем окне, каким он должен быть.
Примерно так надо жить. Рисовать в окне своего сердца чистый мир, новый мир. Не тот, который вы увидели и ранили, с которым новый мир рисуете, в котором нет зла и горя. И потом вы увидите, что он и есть такой мир в этом мире. Просто все остальное – это ваша судьба. Ну что, фестиваль «Благость» продолжается? Кто из вас уже успел забыть, что он жил в другом мире, кроме фестиваля «Благость»? Это хорошо. Если вы еще помните, что там другая жизнь, то это плохо. Надо полностью раствориться в фестивале благости, жить этой жизнью. И забыть, что есть какая-то другая жизнь. Все. И я вам рекомендую стараться, кроме моря, ну, не выходить за благостную территорию, за Азию, за территорию оазиса, старайтесь не выходить, вы потом пожалеете, вы потом там будете другие лица видеть, понимаете? Вы попали как бы в оазис, ну только находитесь в оазисе, у вас по судьбе положено целых 2 недели в оазисе, понимаете? И что? Что вы в дерьмо-то лезете сами? Да по доброй воле туда. А что там продают? Да что там продают в дерьме? Оставайтесь в оазисе. Можно ходить только на море. И то группками. Вместе с Светланой Симоновой. Ура! И побежали на море. Все. Примерно так. Ладно, все сели прямо.